Тоня Самсонова и Александр Плющев в утреннем развороте с 9 до 11 с понедельника по пятницу.
В Москве 9 часов 11 минут.
А это значит?
Дурачок и пионерка, доброе утро.
Доброе утро. Тоня Самсонова, Александр Плющев. Мы с вами до 11 утра. Общаемся по телефону прямого эфира 363-3659, по СМС плюс 7-985-970-4545. Обсуждать сегодня будем много интересных тем. Ну а начнем с обещаний, которые нам были даны вчера.
Ну да, вчера, значит, источник Интерфакс в комплексе городского хозяйства. Может, он не очень хороший оказался источник, но он от имени Петра Бирюкова, между прочим. А это не кто-нибудь, а глава комплекса городского хозяйства. Сказал, что все выявленные брошенные и разукомплектованные автомобили у дворах жилых домов и на обочинах дорог столицы будут вывезены к вечеру вторника. Ну вот я сегодня утром сфотографировал две машины, их выложил в своем блоге на Эхе, в своем блоге на Плюшев.ком, в общем, где вам больше нравится, там посмотрите. Рухлить, как мне кажется, абсолютно без колес.
Ну, старые бимеры, что ли?
С разбитыми окнами. Нет, одна шестерочка, а вторая, я даже не очень понимаю. По-моему, это Honda. Да, Honda. Старинная какая-то совсем уж.
Знаешь ли, ты зажрался. Если ты считаешь это рухлядью, для кого-то это вполне рабочие, прекрасные машины.
Рухлядь,
поэтому
абсолютно.
Бирюков на них не обратил внимания.
Может быть. Вот я единственное, что боюсь, скажу, ну разве это рухлядь? Вот смотри, руля нет всего лишь. Значит, у нее разбито окно. Ну, колес нет, это понятно, она вся проржавевшая. Может быть, это не рухлядь, я не знаю.
В ней, я смотрю на фотографии, еще что-то растет изнутри.
Да, она проросла немножко.
Как раз на месте, где
разбито там все, там всякая панель.
Между двумя сиденьями растет травка.
Вот, значит, дорогие друзья, во-первых, если у вас есть тоже фотосвидетельства, то не стесняйтесь мне их прислать там по почте какой-нибудь электрической.
Можете узнать мыло Бирюкова и скидывать
ему. Ему тоже, да. Вот, а во-вторых, позвоните нам, москвичи, во-первых, по 363-3659, может быть, вы еще где-то заметили что-то, или у вас увезли, наоборот, вчера. И не москвичи, как у вас решается эта проблема? Еще минут 10-15 у нас есть поговорить, тем более придет Сан Саныч, он тоже выскажется, я думаю, на эту тему обязательно, не сдержится, как мне кажется.
Сергей...
Видеотрансляция на Плюшев.ком/видео идет.
Действительно. Сергей из Москвы уже нам написал, что хорошо бы Бирюков навел порядок на Васильевской улице, где проезжая часть загромождена так, что с трудом проезжают троллейбусы. Ну,
она что, она брошенными автомобилями загромождена?
Я думаю, брошенными на ночь, максимум.
Да, или на день. Ну, то есть, это, конечно, проблема, но другая. Давайте не замыливать.
Можно, представляешь, как можно оскорбить человека? Он оставил свою машину, а ее забрали как рухлядь.
Можно тоже запросто. Так, давайте, я что-то у меня не открывается Плюшев.ком, почему-то я не знаю, что
с ним.
Открылся, а у меня что-то нет. Идет видеотрансляция? Ну, слава.
Вот об этом мы не знаем, поэтому на смс нам пришлите, плюс
7985-970-4545.
Но еще интереснее, конечно, о том, насколько выполнено обещание и убрали ли рухлядь с ваших улиц.
Да, это по 363-3659. А, телефоны-то я не обратил внимания, они разрываются просто. Алло. Алло, алло.
Доброе.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, как зовут вас?
Евгений, город Москва.
Да, Евгений, привет, как у вас дела?
Вы знаете, мне крупно не повезло, у меня во дворе живет любитель американских машин старых.
Ага.
Вот, он покупает, она умирает под ним, он ее так и оставляет, как она, последний вздох.
Ну, у вас же музей, что вы?
Их много там накопилось?
Да, вот он сейчас ездит на третьем, две уже стоит.
Да
это
что?
Музей.
А это еще такие корабли, знаете, вот эти вот классические американские, я не знаю, Плимуты или как их там. Да, Бьюики, вот эти вот какие-то.
Мои любимые.
Штуки такие огромные.
Еще из них Элвис Пресли должен петь.
Вылезать. Элвис жив.
Поближе немножко к цивилизации, но вот большие машины. Очень много места занимают, как стали, так и стоят. Там их собачки уже используют.
А какая улица, если не секрет?
Это Ферганская.
Ферганская. Mm-hmm. Спасибо большое. Вот еще один сигнальчик. Если вы сфоткаете мобильничком, пришлите мне, я на вас ссылочку дам.
Постараюсь.
Спасибо большое. Будем вывешивать все вместе, все это. Да. Рухлить она, не рухлить, знаете как? Мне кажется, что вот, наверное, кто-нибудь сейчас обвинит меня, как вот Тони уже попытался, в том, что я кого-то сдаю и так далее. Знаешь, вот, что, а он, знаешь, у него сейчас денег нет. А вот он починит потом, он будет ездить. А я действительно зажрался, езжу на новой машине, поэтому мне все это наплевать.
Абсолютно в этом уверен.
Но мне кажется, что какой же ты к чертовой матери владелец, если ты так поступаешь с машиной? Ну, вот что она стоит вся раздолбанная, и окна у нее разбиты, и все. И уже там мыши завелись, и трава проросла.
Это вот. Для них домик.
Да. Нет, ну, конечно, мне могут возразить, ну, движок-то цел, ну, самое главное, движок-то цел, ну, что это?
Нет, меня просто интересует, кто определяет, это рухлить или это не рухлить. У нас стоит старая Победа под окном. Это рухлить или нет?
Но она на ходу ездит.
А как это определить? Вот я приехала с эвакуатором, я что, буду звонить, выяснять, пытаться завести?
Нет, кстати, я вот абсолютно за то, что, конечно, надо выяснять, кто она, что, где зарегистрирована.
Ну тогда к вечеру вторника тогда. Они бы стопудов не управились.
Нефиг было обещать насчет вечера вторника. Кто
да,
за
они
язык
к концу
потянул?
Года не управятся, если выяснять. Они будут брать все подряд. Возьмут какой-нибудь BMW третий, которому 3 года всего. С их точки зрения, это рухлядь. Чего вы тут ездите на 3-летнем BMW?
Да ты знаешь, на самом деле рухляди столько, что вот не надо ходить далеко.
Как
абсолютно.
Определить рухлядь? Я не понимаю.
Да вот стоит автомобиль, я тебе говорю, без колес, весь проржавевший, с разбитым стеклом.
Ладно,
ну,
это
что?
Понятно.
А
пограничная
вот
ситуация?
Такое достаточно. Не надо никуда...
Шины проколы.
Не надо на границу ходить, не надо. Не ходи по границам, там, контрольно-следовая полоса. Рухлядь откровенно, она есть рухлядь. Сейчас вот...
Опять о звукорежиссере забыли, нам пишет Иван.
Ну как Марина, Марина Лилякова, да, извините. Сейчас она запустит рекламу, а мы через 2 минуты с вами встретимся.
Разворот. Несколько сообщений от рекламодателей.
Я раньше в акции вкладывал, потом в квартиры, а сейчас в загородную недвижимость. Перспективы хорошие. Все за город стремятся, цены растут. А вот купил таунхаус по Новой Риге. На начальном этапе. Близко к Москве вся инфраструктура. Серьезный поселок. Инком строит.
Загородный комплекс Покровский. Современные таунхаусы с панорамными окнами. От 11 миллионов рублей. Продажи только начались. Звоните. 363-0163. 363-0163.
А может, себе оставить?
Здравствуйте. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление, отделку лоджии и балкона. Срок изготовления 5 рабочих дней. Скидки до 40%. Каждому нашему заказчику в июне монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов». 589-18-88. Звоните. 589-18-88.
Что нам подарит это лето?
3 месяца бесплатного интернета.
МГТС объявляет о начале уникальной акции.
Спешите! Акция МГТС «Включи лето бесплатного интернета» уже началась. Вас ждет бесплатное подключение к интернету на все летние месяцы. Безлимитный трафик, скорость соединения до 2 мегабит в секунду и модем в подарок.
Звоните и подключайтесь. 636-0636.
МГТС «Включи лето бесплатного интернета».
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Ну, докладывайте, закладывайте ваших
Светлана
соседей.
Светлана Ивановна пишет из Москвы. На такие машины нужно вешать таблички, это не рухлить, чтобы не утилизировали.
Ты знаешь,
я видела на каком-то агрегате висит, не забирайте металлолом, трактор работает.
На самом деле, была у меня одна шестерка, которую подарил мне в свое время один мой приятель. Отдал. Представляешь, в каком состоянии можно отдать машину, но она была на ходу, и у нее ни окна не были разбиты, руль был на месте, там все как было нормально. И я ее оставил во дворе там на месяц, наверное, да, и уехал. Значит, у нее разбили такое ветровое стекло, у шестерки оно очень маленькое такое, треугольненькое такое, чтобы ветерок шел в салон. Значит, и в это треугольное стекло, в разбитое, мне сунули бумажку такую от управы, типа того, что вы разберитесь своим автомобилем, а то мы его увезем. Правда, сроки, которые мне поставили, когда я уже все это обнаружил, они были все пройдены и выйдены, никто ее не забирал. Но предупреждение было, она была в гораздо лучшем состоянии. После чего я ее забрал, там покрасил, неважно.
Я иногда ловлю машину и еду там, ну, как на такси, да, попутную. Ну, извини, они в таком состоянии, не с такими дырками в полу, что если он остановится, я понимаю, что он никогда не останавливается.
Это чтобы вы ногами тормозили.
Да, то ее тут же заберут.
Наши пассажиры. Алло. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Александра Жулебина.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте. Машина стоит 2 года прямо на остановке, улица Авиаконструктора Миля. И я раз была свидетелем чуть ли не транспортное происшествие. Люди выходят, и ребенок, и автобус вынужден был объезжать машину. И вот мы обращались, и не убирают эту машину. Она стоит прямо на остановке. Напротив.
Она брошенная? Это рухнет?
Брошенная, или да, брошенная. 2 года стоит уже.
Ага.
Ничего себе.
Понятно.
Я только хотела спросить, неужели они кому-то уж прям так мешают?
Она мешает, ну... да, потому что она стоит возле остановки.
Угу, спасибо большое. Нет, кстати, это такая еще проблема. Есть действительно машина после аварии, ее некуда деть. Ты ее там на 2 недели, на месяц, пока там не оформят, все страховая, туда-сюда, милиция, оставляешь. Ну, и, как правило, накрывают чем-нибудь, чтобы люди не лазили там полиэтиленом. Там еще.
Ну,
это одно, это очевидно. Ну, машина битая. Сразу видно. Но есть машины, которые уже люди потихоньку разбирают, растаскивают.
У нас на Грузинском переулке стоял...
Что мешает засунуть 206-й
Пежо. Оно явно вот разбили лобовое стекло после аварии, ее заклеили скотчем, но стоит на таком проходном месте еще и рядом с вокзалом через 2 дня после того, как ее там оставили, видимо, чтобы в страховую обратиться. Там не было ни одного стекла, через 3 дня там не было там кресел.
Не, ну
через
то, что 4 дня, растаскивают аварийные машины, то есть... это очевидно. Конечно, это очевидно. Другое дело то, что наши службы, им и без этого работы достаточно по городу, как мне кажется. Вот к вечеру вторника есть у меня впечатление, что не уложились. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот как быть с машинами, которые просто поставлены, ну, на хранение теми, кто их перепродает, берет с них запчасти? Вот у нас по улице Янгеля, дом 6, машин 8 таких стоит.
Ну, тоже проблема, но другая. Мне кажется, что давайте с одной как-нибудь разберемся, потом с другой. Вот Сан Саныч Пикуленко пришел, он, во-первых, не даст соврать никогда, во-вторых, сейчас все разложит по полочкам, расскажет всю правду. Привет, Сан Саныч.
Доброе утро.
Ну, я бы сначала хотел еще один звонок.
А я бы смс быстро прочитала. Пусть маршрутки забирают, они все гнилые, Александр
Измайлов. Они хоть на ходу, понимаете, в чем
дело?
Они
хоть на стоянке стоят.
Но это с другой стороны, они, конечно, калечат, там все дела, но другая проблема, технического состояния автопарка, да? Алло. Алло, алло.
Доброе утро.
Здрасте.
Будьте любезны, выслушайте внимательно. Улица Стартовая, дом 23. Это район Бабушкинский. Напротив...
Я очень хорошо знаю этот район. Здрасте, да.
Хорошо. Там есть музыкальная школа еще.
Да, 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 да. С Джунгарским прудом рядом.
Совершенно верно. У дома 23 стоит 10-я модель. 2 года. В отличном состоянии. Желающие могут ее просто подцепить и увезти куда угодно. Она никому не нужна. Хозяин исчез.
Тоже вопрос.
Судя по тому, как вы рассказывали, я подумала, что машина.
Да, ну, мало ли, 2 года. Ну и что, какая разница? Ну, она же в отличном
состоянии. Никто к ней не подходит. Никогда я не видел этого.
Хорошо.
Я пожилой человек, я там каждое утро гуляю, целый день ее вижу под окном, она стоит.
Понял, хорошо. Понял, спасибо вам большое, понял. Ну... Опять же, есть и много и такого, что на хорошие десятки пока можно не обращать внимания, которые 2 года никто не подходит. Ну, мало ли, бывает. Человек поставился, имеет право не ездить, имеет. Вот Сан Саныч.
Да.
Сан Саныч, сейчас я такую штуку сделаю, секунду.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Вот тут мы взялись с Тони обсуждать, а как действительно определить, брошенный автомобиль это рухлядь или нет? Тут стоит машина без колес, может денег нет у владельца или что-то еще.
Саша, а может он уехал на 2 года
за границу? Я считаю, что есть частная собственность. У нас очень вольно обращаются с частной собственностью. Неважно, какая она. Может быть, это реликвия. Вот у человека стоит там старый москвич. Uh-huh. Да, он пока в неприглядном состоянии. У него нет денег на реставрацию.
Uh-huh.
По какому праву кто-то определяет, что делать с моей частной собственностью?
Согласен.
Я занимаю место в этом городе? Да, но я плачу. за это место налоги, потому что я живу и работаю в этом городе. Если даже я пенсионер, это мое полное право. Я в этом городе жил, я в этом за это все заплатил.
Согласен. Но вот мое возражение. Подождите, вот мое возражение. У меня есть автомобиль, и у меня есть бумажка из-под мороженого. Mm-hmm. Если я бросаю автомобиль, то по Сан Санычу это я частную собственность оставил. Если я бросаю бумажку из-под мороженого, это я сорю.
Ты никогда не предъявишь претензии, бросив бумажку. Вот в чем разница. Что нет. Твою бумажку выкинули, утилизировали.
Давайте
или
так.
Что-то еще.
Есть,
понимаешь, она тебе не нужна.
Но если человек бросил машину, он насорил или нет? Мне кажется, насорил, конечно.
Нет.
Насорил?
Нет, потому что ты сам относишься к бумажке, выброшенной, как к мусору,
да.
А к брошенной машине ты относишься либо как к мусору.
Ты окружающих как... спроси, как они к брошенной машине относятся.
Ты знаешь, у нас окружающие к собакам диким тоже хорошо относятся, они их подкармливают.
Угу.
После этого эти собаки развелись вон даже на Новом Арбате, стаи бродячих собак. Саш, это не показатель. Здесь для меня самое главное, понимаешь, это то, чем страдает вообще наше государство и наша власть. Это отношением к частной собственности.
Причем здесь власть? Если человек бросил свою машину как мусор...
Как, если он бросил ее как мусор,
да.
Это его личное дело.
Ты никогда не знаешь,
понимаешь,
он как мусор
бросил
он
его,
он как
или
мусор
он будет
бросил,
восстанавливать
будет
через какой-то...
Ты не знаешь. Про бумажку от мороженого
да.
Ты всегда знаешь,
правильно,
что он бросил ее как мусор.
Верно,
а про
верно абсолютно.
Саша,
поэтому владельца надо уведомить.
Владельца надо уведомить, а владельцу должен сообщить, что это моя машина стояла и будет здесь стоять.
Например, да.
Все,
да.
Вопрос
а
закрыт.
В принципе, есть право ставить свою машину в дворах?
Конечно,
да?
Есть.
Но
а где же их ставить?
На улице ставить.
Почему? Если... И на улице у нас, если не стоит знак «стоянка запрещена», «остановка запрещена», ты можешь использовать, понимаешь, как все в городе... Ты знаешь ведь, Антонина, если следовать логике властей, то тогда с тебя надо будет брать деньги за то, что ты вышла из подъезда.
Например, да. Нет, подожди, ну вот люди все время покупают новые машины. Им
да.
Не хочется там утилизировать старые, и все. Он бросает и говорит, это моя частная собственность. Знаете что? Так со временем у нас не останется машины мест вообще
хотя,
никаких.
Хотя, вспомни, вот в американских фильмах всегда есть такие огромные парки, да, где стоят старые рухляди,
да.
Ее продают по $200, по $100, да, там.
Просто у нас наступит такое время, когда и у нас люди будут сдавать эти машины. Кстати, не вижу большой проблемы. По Москве носится огромное количество сборщиков металлолома, которые ищут хозяев таких, на эти машины приклеивают «куплю машину». Дело в том, что этот процесс не нужно показухи. Не так много машин в городе. А если эти машины стоят, значит, они кому-то принадлежат. Вот у пенсионера стоит Запорожец, это его святое дело.
А
он
как
его
тем,
заработал.
Что это вредно? Как
чего
бы
вредно?
Тем, что,
Антонина,
что
а что
там,
вредно?
Что-то разлагается, какие-то там аккумуляторы, какие-то жидкости вытекают.
Ты знаешь как, у нас вон из КамАЗа, который по Москве едет, столько вытекает.
Нет, ну понятно, что в Америке
что...
тоже там негров линчуют, но
да,
как с этой проблемой?
Нет этой проблемы. Если машина стоит, значит она чья-то. Вот когда эта машина ничья,
угу.
Да, или хозяин заявил, заберите, вот тогда другой вопрос. А пока это стоит, это частная собственность, потому что все начинается с малого. Сначала разрешили поставить ракушки, теперь их отбирают, хотя это частная собственность. Сначала выдали квартиры, да, теперь их отбирают. Причем квартиру отбирают собственную, а дают какую-то бумажку о временном там заселении. То есть могут и отобрать и то, раз она временная. Понимаешь, это все наступление на частную собственность. Для меня не существует проблемы. Это моя собственность. Значит, она должна стоять.
Для меня существует. Если я выкинул машину, человек выкинул машину, он
Саша,
не позаботился.
А почему
о том...
он ее выкинул, ты считаешь?
Он купил себе новую.
Саша. Машина принадлежит конкретному человеку, стоит в конкретном месте. Почему?
Ты когда купил вторую квартиру, ты выкинул
да.
предыдущую?
Нет, я не выкинул предыдущую,
ну, а
но, допустим, когда я купил себе взамен той, которую у меня чуть не забрали, да, я ее отдал, да? Поэтому я мог бы ее не отдавать, я мог бы ее просто бросить где-то, и все.
Саш, вопрос стоит так, что есть пока это моя собственность, ее никто трогать не может. Вообще нельзя трогать собственность. Мы страна, которая всю жизнь кого-то раскулачивает. Для меня вот эти все потуги московской
есть
власти,
конфликт,
оно
есть конфликт.
Однозначно
давайте
так же, как
город.
И раскулачивание.
Давайте засрем город, все ваши частные собственности.
Да никто, ты понимаешь как, вот, Саш, начинается все с мелочи, понимаешь? Я еще раз повторяю, в нашей стране, в стране, где привыкли раскулачивать, никакую собственность трогать нельзя. Иначе завтра у тебя начнут отбирать мобильный телефон только потому, что выражение лица не понравилось.
А будем жить в загаженном городе с всей
Да не будем жить в загаженном
прекрасно.
Городе, я тебе объясню почему.
В Гринпис
потому что
его.
Таких машин очень мало. Очень мало
я,
таких
я
машин.
Я вот в двух дворах, с которых знаю, нашел две.
Понимаешь, это не показатель. И сейчас люди, которые меняют машины, они сами стараются их утилизировать.
Я верю в наших
а
людей,
вот,
конечно.
А вот то, что делает власть, то, что делает власть. Я тебе скажу, что вот столкнулись у нас ребята, которые занимаются коллекционированием автомобилей, у которых стоят машины на реставрацию, у них отбирают эти машины. Почему? Потому что они старые. Потому что для них любая старая машина – это металлолом.
Хорошо, Александр Пикуленко придет в 9.54. Готовьте ему свои вопросы.
Разворачивайтесь в марше! Вот новый разворот.
9.35 в Москве. Пресса, о чем сегодня пишет. Лев Гулько нам расскажет. Доброе утро.
Лев.
Да. Хорошо все. Значит, давайте начну с российской газеты. Валюта ЕГЭ. До 1 июля, так называется публикация, до 1 июля вузы утвердят курс, ну, закавычный, конечно, перевод баллов в оценки, и вообще это, этот деловой завтрак, как пишет российская газета, который состоялся вчера в редакции, и гостем редакции была руководитель Рособорнадзора Любовь Глебова, он вызвал такой небывалый интерес, ну, поскольку сейчас ЕГЭ вообще вызывает интерес, вот, и сегодня есть распечатка этого. Дальше, что еще любопытно в российской газете, есть, например, вот чего здесь есть. Преимущества и недостатки программы дополнительного пенсионного страхования анализируют эксперты на четвертой полосе. Причем это все касается людей, между прочим, не тех, кто уже на пенсии или готовится к пенсии, а тех, кто когда-то будет на пенсии. Поэтому вполне, так сказать, интересно, я думаю, будет всем. А дальше лучше деньгами. Эксперты предлагают не сажать в тюрьму бизнесменов по административным правонарушениям. Да. Борьба с коррупцией в последнее время стала одной из главных тем обсуждения чиновников на самом высоком уровне. А оказалось, она близка и общественным организациям, бизнес-сообществу, которые представили вчера свой план по борьбе с этим злом. Ну вот один из пунктов плана – не сажать в тюрьму бизнесменов по административным правонарушениям. Это российская газета. Дальше газета «Ведомости». Здесь, так сказать, все по интересам. Триллион с большой дороги. Минтранс предлагает создать госкомпанию, которая получит все федеральные автодороги и на развитие, я так понимаю, 3,2 триллиона рублей. Это, по сути, еще одна госкорпорация, удивляются чиновники и эксперты. Ну, вот, собственно, такой проект, еще одна госкорпорация. Дальше Виксельберг, который сказал «да», согласился с предложением Алишера Усманова и Владимира Потанина обсудить создание крупнейшей горно-металлургической компании. Осталось уговорить Олега Дерипаску. Такие новости сверху, я бы сказал. И еще одна новость тоже сверху, называется она «За прогулы», такая публикация, это «Профсоюз олигархов». В профсоюзе этом олигархов замена бизнесмен Александр Мамут и Олег Киселев уступили места в бюро правления РСПП Валерию Окулову и Григорию Березкину. Ну, вот такие вот светские практические новости в газете «Ведомости». Теперь газета «Коммерсант». Топливное сборище к борцам с высокими ценами на керосин присоединилась Генпрокуратура. Рамки топливного кризиса на авиарынке расширяются. Генпрокуратура заинтересовалась последовавшим в ответ на рост цен на авиатопливо повышением стоимости авиабилетов и туров по самым популярным направлениям. И Федеральная антимонопольная служба по запросу прокуратуры начала расследование работы авиакомпании туроператоров. Их подозревают в использовании кризиса как повода для необоснованного повышения цен на свои услуги. А здесь же «Коммерсант», батальоны «Восток» и «Запад» уменьшатся на треть. Ну и не только «Коммерсант», а многие другие газеты пишут о том, что Госдума вот до футбола успеет, так сказать, принять поправки в законопроект и даст, наконец, болельщикам флаг в руки.
А какая замечательная фотография на первой полосе «Коммерсанта».
А что там, какие, подожди, какие поправки надо принять?
Ну, сейчас же нельзя использовать символику государственную, да? Вывешивать на балконе, там, что только по,
так сказать, махать на стадионе нельзя получить.
Да, да.
Ой, мы нарушаем с Варвар закон, как махали, ну, вот, когда видишь, на женский видишь, футбол ходили. Да.
Вот, ступники.
Ну, тем не менее.
Чего ты не рассказываешь о первой фотографии?
А что, это вчерашние события. Православные подрались вчера у храма Христа Спасителя.
Стоило нам вчера обсудить проблему взаимоотношений с религией, подрались.
Немножко страшно, потому что сегодня одни мы хотим обсуждать...
защитники этого, как его, Диамит называют?
Да.
Дяньки вторые, так сказать, вот защитники...
Якименки.
Я не знаю, кого. Якименки нет. Они, по-моему,
защищали...
Да.
Алексея, я бы даже
Алексея. Да, патриарха они защищали, но у них там свои какие-то разборки. Вот.
Очень
кто,
страшно,
кто по канону, кто не по канону, там это все какие-то такие вещи, придуманные человеком, кстати.
Вчера обсуждали...
А вы, святой отец, может, еще и партийный?
Да.
Вчера обсуждали христиан православных, они подрались, сегодня собираемся обсуждать мусульман после... 10 часов.
А они выставили какие-то требования, что ли?
Точно, точно. Да. Гейдар Джималь там выставил, да? Конечно. Много требований. Он у нас тут бывает, я думаю, и у нас бывает, тоже выставили, да. Что-нибудь.
Ну, бывает, конечно. Россия аутсайдер на чемпионате Европы по демократии, такой заголовок в издании газеты. А на самом деле речь идет о сессии ПАСЕ, парламентской Совета Европы. И, в общем, России опять сегодня предстоит выслушать немало упреков по поводу несовершенства отечественной демократии. Делегаты ПАСЕ планируют принять резолюцию, констатирующую проблемы с демократией в ряде восточноевропейских стран. Претензии традиционные, включая и несвободные СМИ, и зависимую судебную власть, давление на оппозицию, совершенно избирательная система, но резолюция ПАСЕ вряд ли помешает Евросоюзу продолжить сотрудничество с Россией,
действительно,
пишут эксперты.
Ну, то есть собака ПАСЕ лает, караван идет, грубо перевожу я на русский.
В общем, да, конечно. Ожидается, что на саммите 26-27 июня в Ханты-Мансийске будет дан старт переговорам по подписанию договора о стратегическом партнерстве между ЕС и Россией. В нем заинтересованы обе стороны, так как договор должен урегулировать важнейшие вопросы энергетики и внешней безопасности.
И вообще хотелось бы уже без виз, наконец.
Ну, скоро. Подождите.
Как газ наш без виз едет, так
подождите,
и мы сами
хотелось бы тоже. Скоро. Азербайджанский плацдарм, как бы вот так с другой стороны подходим. США объявили о планах расширения НАТО еще за счет одной бывшей Советской Республики, а именно Азербайджана. Да, и все это пройдет в июле в рамках двусторонних американо-азербайджанских консультаций по безопасности. Они в Баку пройдут, и там будет рассмотрена возможность вступления Азербайджана в НАТО.
Подожди, я что-то не понял. Это получается, что Габалинская РЛС, это уже американцы нам будут предлагать ее в качестве одного из элементов ПРО.
Я не знаю, сейчас мы ее арендуем.
Представляешь,
как будем получается? Арендовать. Ну, да? Такая интересная, в общем, да, штука такая. Вот. Заявление прозвучало накануне визита президента Дмитрия Медведева в Баку, который намечен на третью. Вот такие игры идут большие, политические игры. Это независимое. Газета «Известия». Государственная машина отправляется на техосмотр. Минэкономразвитие собирается выяснить отношение граждан, предпринимателей и общественных организаций к качеству доступности чиновничьих услуг. Для этого организуется мониторинг, который продлится 16 июля по 30 ноября. К работе привлечены высшая школа нашей экономики. Хотя какая у нашей экономики высшая школа? А, это я ошибся, да. Высшая школа просто экономики. Просто экономики. Вот привлечены.
Уел Тони Самсон.
Пошутил.
Срезал.
Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, фонд «Общественное мнение» — это первое широкое такое масштабное исследование отношения людей к тому, как государство работает, говорит руководитель проекта «Административная реформа Центра стратегических разработок» Владимир Южаков. Не общие вопросы, как вы оцениваете деятельность президента и правительства, а исполнение конкретных функций государственной машины. Ну, такое глобальное действительно исследование, большое и впервые. Зеленые милиционеры попали под сокращение. В эти дни происходят печальные для некоторых московских милиционеров события. В 6 раз сокращается численность сотрудников экологической милиции. Вот она многострадальная, поскольку это такой 12-летний эксперимент. Сначала был введен, ну, вот, по инициативе мэра, потом ее как бы приказом Владимира Рушайла упразднили, но вскоре реанимировали, когда еще Рушайло был министром МВД. Сейчас опять, ну, в общем, такая история какая-то такая. С зелеными милиционерами никак они не успокоятся. Это газета «Известия». Дальше обратил бы внимание на новое «Известие». Европейский кризис заставляет россиян задуматься о выборе американской модели дикого капитализма. Вчера в ходе саммита ЕС-ОПЕК европейцы пытались решить проблему критического роста цен на энергоносители, продолжающегося взвинчивать инфляцию до рекордных темпов. Весь Евросоюз охвачен забастовками, но протест не сделает нефть дешевле. Европейцы вынуждены урезать социальные гарантии, к которым привыкли за последние десятилетия 20 века. Болезненный переход к свободной американской модели экономики, я цитирую, показавший себя более эффективной, актуален и для России, где шведская или германская экономической модели раньше считались образцовыми. Сейчас мы выбираем вот американскую модель капитализма. «Время ковбоев», так называется газета, так называется статья в газете «Новое известие». А дальше московский комсомолец, и здесь Безруков сменил имидж, стал сенсацией Международного московского кинофестиваля. Вот, как это не смешно, но одной из мини-сенсаций 30-го этого фестиваля стала радикальная смена имиджа. Сергей Безруков, он отпустил усы и бороду. Да. став похожим на своего...
На Льва Гулько.
Иешуа, нет, на Иешуа он стал похож из «Мастера и Маргариты» своего сериала, где он сериал Владимира Бортко, вернее. Короче, в жизни мы Сергея таким не видели. Ну и дальше, так сказать, идет рассказ.
Лев, а почему ты всей редакции рассказываешь самый лучший анекдот от «Комсомольской правды», а слушателям никогда?
Какой?
А ты всегда находишь самый лучший анекдот сзади и рассказываешь его всем нам.
Анекдот сзади нашел Лев Гулько.
Анекдот сзади. Молдавский автолюбитель при виде знака кирпич достает мастерок и целует его. Я не знаю, хороший анекдот.
Как-то по сути, потому что никто не смеется, придется еще один.
Свободный человек всегда говорит все, что думает. Но не всем. Мне больше нравится.
Второй. Это не анекдот, это жизнь.
Да.
Спасибо.
Ну, и наконец, сейчас, секундочку. Журнал «Современный дом» быстро говорю, что каждый, кто интересуется архитектурой, строительством, инженерным оснащением дома, массу интересного и полезного для себя найдет. Здесь известная телеведущая Елена Ищеева, она когда-то была известной телеведущей, сейчас так продолжает ей оставаться, рассказывает о том, как она создавала дом своей мечты, в котором уже третий год живет со своей семьей. Ну, и здесь тут много любопытного и интересного, скажем, об отделке деревянного дома, кондиционировании в коттедже, декоративных интерьерных покрытий, все из журнала «Современный дом».
Спасибо. Спасибо Льву Гулько за чтение обзора прессы «Людмила Москва».
И Саша чтение Плющев, и Тони Самсонов тоже как слушатель. Москва, да. Присоединяемся.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, приступим?
Я хочу жить в парке. Нет, вы не понимаете, в своем парке. Свой завод есть. Теперь хочу свой парк. Большой, как царское село. Только посовременней, с каналами, подсветками, инфраструктурой. И дом в нем для всей семьи, просторный, красивый. Вы думаете, это только мечты?
Элитный поселок «Миллениум Парк» от компании «Виладжо Эстейт». Дома в вашем собственном дизайнерском парке на Новой Риге. Звоните 974-0000. 974-0000.
Международная академия бренда при поддержке правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Министерства культуры Российской Федерации представляют лучшие бренды России. Церемония награждения и благотворительный прием. 3 июля. Дом Пашкова. Официальная информация и аккредитация bestbrand.ru. Телефон 787-8563.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51. 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Развернитесь, пожалуйста.
9:47, у нас спортивные новости на очереди. Единственное, что я хочу напомнить, что у нас есть видеотрансляция на plyushev.com/video, в которой вы не увидите Андрея Родионова.
А Андрей Родионов сегодня будет смотреть матч, как все простые смертные, по телевизору.
Да, зато в видеотрансляции наш референт Ира Баблоян, который редко видно в видеотрансляции. Она замечает сегодня Родионова образом.
Визуально.
Здравствуй, дорогой Андрей.
Я согласен. Во-первых, когда ты сказал про видеотрансляцию, я так сразу напрягся, накинул одеяло тут на себе, вот, потому что думаю, что же это такое-то. А потом, когда ты сказал про Иру Баблоян, то, да, безусловно, я согласен.
Ира, накинь на себя что-нибудь немедленно.
Одеяло.
Да, значит, Андрюш, у тебя сегодня, не у тебя, точнее, а в соседней с тобой Швейцарии сегодня матч замечательный, полуфинал, который определяет... Вот знаешь, очень хочется сказать, определяет соперника российской сборной, но нельзя так пока сказать. Тут говорят о том, я не знаю, известно тебе это или нет, говорят о том и пишут, что практически нет скамейки запасных у турок.
Да, это правда. У сборной Турции вот ее нет прям в буквальном смысле, можно сказать, потому что там осталось 14 человек, живых людей, так сказать, из них 3 вратаря. Вот, поэтому, ну, собственно, может быть, еще там удастся кого-то за последние часы восстановить и поправить.
Погоди, но ведь Волкана Демирель, да, его, по-моему, фамилия.
Да, 2 вратаря, все правильно, 2 вратаря.
Да, его же дисквалифицировали, он не может.
Совершенно верно, 2 вратаря. Mm-hmm. Так вот, возможно, кого-то за последние часы удастся еще поставить на ноги, что маловероятно, но вот максимум, на что сборная Турции сможет рассчитывать, скорее всего, это одна замена по ходу игры. Это действительно так. Но Как трактовать, как интерпретировать данное обстоятельство, это большой вопрос, потому что здесь по ходу турнира складывается очень стойкое ощущение, что сборной Турции чем хуже, тем лучше, да, чем команде сложнее, тем как бы комфортнее ей. И таким образом создаются все условия для того, чтобы турецкая сборная в очередной раз проявила свой, ну, просто сумасшедший какой-то, я не знаю, железобетонный, стальной, какие еще можно здесь подбирать определения, характер, дух, волю. То, что турки демонстрируют здесь, это, в общем, лучший образец вот этого такого, я даже не могу сказать в полной мере игрового качества, да, потому что, ну, это не чисто футбольное такое вот, как бы, качество, это не чисто футбольное вещи, это не чисто футбольный критерий. Но как играют турки, которые спасли матч со Швейцарией, которые спасли матч с Чехией, я напоминаю, просто проигрывавшие со счетом 0-2, которые здесь выиграли у хорватов, когда те забили там на 118-й минуте, повели 1-0, и, казалось бы, все. И Славен Билич, главный тренер хорватов, уже, в общем, выбежал на поле, радовался так, как будто закончилась игра. И получил гол в собственные ворота буквально за 2 минуты остававшегося вот компенсированного времени. Так что сборная Турции в этом смысле, конечно, ну, просто пример.
То есть вполне вероятно, что в финале чемпионата Европы встретятся поистине европейские страны Турция и Россия.
Да, это вероятно, конечно, Тони, потому что, вот, ну, безусловно, опять, как и перед игрой с хорватами, все говорят о том, что если отталкиваться исключительно от футбола, то фаворит Германия. Но теперь уже вот никто на 100% об этом уверенно заявить не может, потому что то, что делает, повторяю, сборная Турции, это нечто запредельное.
Саша тут шутил перед эфиром, но я хочу спросить твое экспертное мнение. Чисто теоретически может запасной вратарь выйти, как, например, нападающий?
Я не шутил, он может выйти.
Да, может.
А квалификации ему хватает?
Вот это вопрос к Родионову, да, как вратарь может играть. Были ли такие прецеденты вообще? Ты как футбольный обозреватель должен помнить на своей долгой памяти.
Или не помнить, если таких не было.
Я не помню таких случаев, во всяком случае, навскидку не могу сказать. Но почему же? Были такие случаи, но это было не на чемпионате Европы, это было на чемпионате мира, когда был такой Хорхе Кампос, вратарь сборной Мексики, всегда игравший в очень яркой форме, вообще личность экстравагантная. Так вот, он один тайм, игра начиналась, он один тайм проводил в воротах, после перерыва он выходил в качестве нападающего. Вот, да,
он переодевался?
Это сначала пропускал столько, сколько надо, а потом все открыл. Ну, то есть он, если два пропускал,
слушай,
ему надо было два забивать.
Он переодевался или в той же форме играл?
Не, нельзя в той же форме.
Ну, для девушки это, конечно, самое интересное. Переодевался ли он или играл в той же форме? Тоня, он переодевался, потому что только вратарь должен отличаться от всех остальных полевых игроков. То есть вратарь должен отличаться от всех остальных полевых игроков.
Вратарь, слушай, нельзя же весь матч в одной одежде.
Что?
Нельзя
весь матч в одной одежде. Нельзя, конечно, конечно.
Ну, естественно, он потный.
Спасибо тебе, дорогой Андрей.
В перерыве, Тони, специально для тебя замечу. Многие игроки полевые даже меняют вот форму, в которой они сыграли первый тайм, на более свежую и хорошо пахнущую.
Зайки.
Это прекрасно, а то как же зрителям-то на стадионе. Действительно, спасибо большое, дорогой Андрей. И поговорим завтра после матча еще и перед уже нашим. Спасибо, счастливо.
Разворот.
И что теперь? Правильно, реклама.
Ваше Величество, Ваше Высочество, праздник императоров элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в сласть.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Капли в нос грипп Ферон – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции по применению.
Дом.
с привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить: привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещать дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
Товары и услуги, рекламируемые на Эхе Москвы, сертифицированы.
Разворачивайтесь в марше!
9.54, Александр Александрович Пикуленко на ваши вопросы отвечает.
Горячие у нас тут споры. Тут возмущают слушатели. Ирина из Москвы пишет: Пикуленко лоббирует интересы компаний, торгующих автомобилями. Поэтому интересы покупателей машин для него превыше всего. В нормальных странах автомобили покупают люди, имеющие гаражи или земельные участки, чтобы поставить туда машину. Не засоряйте город машиной.
Это вообще другая проблема.
Ирина, вы знаете, по поводу... Другая. Давайте разберемся, что такое нормальные страны. Вот нормальная страна Франция, возьмите город Париж, уставленный, любой квадратный миллиметр уставлен автомобилями.
Припаркованный бампер в бампер.
Да, а потом, я не знаю, лоббирую или я интересы продавцов, я, как правило, лоббирую интересы людей, потому что считаю, что каждый нормальный человек должен сидеть за рулем автомобиля, и автомобиль — это украшение нашей жизни. Это моя твердая жизненная позиция.
При этом неважно, едет он,
да,
или нет.
Пусть сидит за рулем, он... Или не ездят, это личное дело каждого. Может, человеку нужен один раз в месяц этот автомобиль, он ему доставляет удовольствие.
Спросите, пожалуйста, у Сан Саныча, почему он так ненавидит советские и российские машины, ему тогда надо жить в другой стране, Сергей Тула.
Вы знаете, а тогда и президенту надо жить в другой стране, вот он ездит на Мерседесе. Понимаете, а потом...
А кто... вот это длинное, это какая?
Это Мерседес? Да, нет, это Мерседес. Mm-hmm. Причем у премьер-министра старый ему оставили, а смотрю, у нового президента уже новый.
У него другой.
Новый ему сделали, все, как полагается. Вот, и я, например, могу
сказать... Нет, там знаешь что? Нет, я с тобой поспорю. Вот в кортеже, впереди еще задолго до машины рассечения проезжает черная «Волга» одна.
А перед ней велосипед-дружок.
Ну, это вот как же...
Так что нельзя сказать, что... Весь кортеж состоит из машины.
Задают такой вопрос. Я вам могу сказать, что, вы знаете, я очень люблю советский автопром, и у меня, например, в Москве 403 отечественного производства на ходу. Кстати, вот 5 июля в субботу на Васильевском спуске вы можете увидеть меня под номером 13 на этом москвиче, уезжающую на ретро-ралли. Поэтому не надо. Я просто не люблю... Отечественный автопром за те смертельно опасные для потребителя поделки, которые они выпускают, и б, за хамское отношение к потребителю.
Я вчера видел на заправке «Волгу» 21-й «Универсал». Ну, мало того, что с оленью, это ладно. Она еще была в аэрографии вся.
А я видела «Копейку» «Универсал».
Так, давайте
это
дальше вопросы.
Давай.
Дороги у них тоже в отбойники заковывают или только в России? Или даже
нет, дороги заковывают в отбойники везде. Объясню почему. Потому что самая страшная авария – это лобовое столкновение. И поймите, как только мы ставим разделительный барьер, ни один проблесковый маньячок уже на встречную полосу не выезжает. И слабые духом люди, которые считают, что если ему можно, а мне нельзя почему-то, я вот тоже не понимаю, почему прокурору можно по встречной полосе, а мне, журналисту, нет. Или судье можно, его за это не накажут, а меня, журналиста, за это накажут. Вот это мне непонятно. Поэтому я считаю, что разделение потоков движения – это сокращение поголовья убитых россиян.
Про потоки движения. Доброе утро. Почему в Москве не используют реверсивное, в латинице написано, движение на основных выездах по утрам и вечерам? Спасибо, Игорь.
Игорь, вы знаете, эта идея неоднократно возникала, но для этого ГАИ просто надо заняться работой, а они не хотят.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Не бросает вас Сан Саныч Пикуленко.
По-вашему, пишет Ирина из Москвы, машину можно бросать где угодно, на остановках, потому что так захотела моя левая нога. Не имеет значения, мешает ли людям пройти, проехать, значит, с другими людьми мы не должны считаться странными.
Ирина, никакого... вы передергиваете. Я говорю о машинах, которые стоят в разрешенных местах, а не брошенные где попало. Это совершенно другая тема. Это не тема нашего разговора. Меня тоже возмущают машины брошенные. Для этого у нас существует мощная ГАИ московская, которая любит проверять документы и не любит заниматься реальной работой.
Нам Тимур из Уфы пишет: мы тоже ездим по дворам, смотрим и ищем старые машины, которые без номеров.
Разбитые,
без колес. Находим хозяев, покупаем их на металлолом. Но если это просто забрать эту машину, то это уже как уголовное дело.
Естественно. Вот когда люди, которые реально занимаются делом, это уголовное дело. А если это власть делает, то это считается нормальным. Хотя для меня любое изъятие частной собственности – это уголовное дело.
Сколько может стоить такая машина?
1500 рублей.
Это когда сдаешь на металлолом?
Да.
То есть, если тебе предлагают купить у тебя такую машину, это должно быть дешевле?
Ну, почему? Вот это вот люди, как раз, которые, они, как правило, предлагают такие суммы.
Спасибо большое, Сан Саныч. Приходи к нам еще, но уже завтра.
Дурачок.
И пионерка.
Классика жанра. Тоня Самсонова и Александр Плющев в утреннем развороте с 9 до 11 с понедельника по пятницу.
Приходят нам уже неправильные ответы на вопрос. Юрмала, ребят, это у нас в эфире, а город по-другому называется.
Да. И тут постоянно спрашивают, где Варфоломей. Слушайте, что сегодня Варфоломей было объявлено? Чего так заботились его судьбой-то? Все в порядке с Варфоломеем, мне кажется. Все хорошо с ним? Не поступал никаких сводок с фронтов?
Нет.
Все нормально?
Нет.
Сегодня вообще среда? Он да. Днем сегодня должен быть. Вы просто время перепутали. Время.
У нас уже день, а у нас еще утро.
Да, вот он, Варфоломей, иди сюда.
Скажи, что с тобой все.
Ну-ка, скажи, как ты, что там было, как ты спасся?
С большим трудом, но все-таки мне удалось.
Ну, слава богу, отлично.
Что конкретно не важно.
Здоров, жив, смотрите. Кто смотрел видеотрансляцию, тот еще и поглядел на него.
Две руки, две ноги.
Вы спрашивали, мы отвечаем. Сегодня Тоня вбежала в редакцию, вся растрепанная, на час опоздав еще к тому же. И я говорю, что случилось? Она говорит, ты представляешь, оказывается, кругом рейдеры, нас окружили тоже рейдеры, все, весь бизнес захвачен рейдерами. И я говорю, кто такие рейдеры, что? Она говорит, да ты что, ты не знаешь, кто такие рейдеры? Ну, начала мне объяснять, говорит, вот Guardian пишет, там, в России происходит 70 тысяч случаев рейдерства в год. Я говорю, да подожди, кого это волнует?
Даже Медведева волнует, он же поклялся их истребить.
Медведева и кучку каких-то зажравшихся бизнесменов якобы, вот, это волнует. И то, я думаю, не всех, а...
Обсуждали так. Мы сегодня утром с Сашей, какую тему ставить главной на 10 часов. Я предлагала рейдерство, он упорно отказывался, говорил, что это волнует только вот тех, кто столкнулся, а таких немного, по его оценкам,
по моим ощущениям.
По ощущениям, да. Оценки такие, что в России происходит 70 тысяч случаев рейдерства в год.
Ужас.
Ну, казалось бы, да, Саше кажется, что это мало, а мне кажется, что это настолько много и настолько это страшно, что... что это необходимо обсуждать. И та же Guardian, сейчас Ньюзруком пишется ссылка на Guardian, острее всего проблема рейдерства стоит в Москве, рейдеры, действующие в сговоре с местными чиновниками, недавно обанкротили московский планетарий, теперь угрожают двум историческим зданиям, которые принадлежат художникам и скульпторам. В Казани рейдеры обрушились на фирму, которая производит протезы для ног. В Омске преступная группировка попыталась завладеть танковым заводом и так далее и тому подобное.
Ну, на мой взгляд, я сейчас буду огульно охаивать, но, на мой вот непросвещенный взгляд, это одна кучка жуликов с другой сцепилась, и все, больше ничего.
Давайте сначала о рейдерстве, да? Что это такое и как это происходит? Стандартная методика рейдерства в России, во всяком случае, она такая. Налоговые органы, есть какая-то компания, да? Она, как правило, в России рейдеры обрушиваются на успешные компании. Налоговые органы предъявляют компании крупные претензии, высосанные из пальца. Владельца арестовывают. Пока он сидит в тюрьме, рейдеры, используя поддельные документы и протоколы собрания акционеров, продают разрозненную компанию другой фирме. То есть есть какой-то сговор с властью, да, ты хочешь, допустим, захватить какую-нибудь успешную радиостанцию, ты сговариваешься с властью, в радиостанцию приходят претензии, пока сажают в тюрьму, значит, всех, кто имеет к ней отношение, главных лиц, эту радиостанцию распродают ее частоты, а сотрудников просто увольняют, и помимо того, что страдает владелец компании, да, которого просто на добро которого покусились, страдают еще сотрудники, которых увольняют, страдают клиенты фирмы, которые перестают получать свой товар. Но самое...
Знаешь, радиостанции-то у нас раз-два и обчелся.
во всех сферах бизнеса это может происходить.
Действительно.
Но самое ужасное...
Один парфюмерный магазин.
Да, но самое ужасное, Саша, что когда в стране говорят, что давайте мы будем развивать малый бизнес, и у нас очень мало производится товаров, мы продаем только газ и нефть, и нету никакой предпринимательской инициативы, достаточно нескольких громких случаев рейдерства в год, чтобы у потенциальных предпринимателей отбить всякую вообще охоту заниматься хоть каким-нибудь маленьким бизнесом, потому что понятно, что как только у тебя ты заведешь себе компанию, у нее будет хоть какой-то маломальский нормальный оборот, сразу найдутся люди в органах, которые захотят ее как-то себе прибрать к рукам и взять твое добро. Тот же вопрос о собственности, тот же вопрос о предпринимательстве, тот же вопрос о людях, которые выбрасываются на улицу. Это сейчас 70 тысяч. И это не мало, понимаешь? Мы знаем о нескольких громких делах, да? Но 70 тысяч, поверь мне, это уже вот реально большая цифра.
Тебе никак не меньше 70 тысяч человек или там абонентов скажут о том, что у нас вообще же весь бизнес нажит преступным путем, скажут они, ну что вы. Вы честного бизнесмена хоть одного видели? А если экспроприируемое, то в этом, собственно, нет ничего зазорного. Разве нет? Скажут тебе. Хорошо, может быть, я не прав, может быть, не права Тонь. Найдется ли хоть один человек у нас сейчас, кто нам позвонит? Никто в теоретических цифрах расскажет, в смысле выкладках своих, а кто действительно пострадал от рейдерства как бизнесмен или как нанятый работник.
Компании,
да.
Или как клиент компании, которую рейданули.
Слушай, я как клиент страдаю и без бизнеса, то есть и без рейдерства. Я тебе рассказывал, как я не могу купить продукты, к которым я вдруг неожиданно привык, и которые исчезают из магазинов. Без всякого рейдерства страдаю. Ничего, все нормально. Вот. Давайте пострадавших от рейдерства услышим. Прежде всего, руководителей компании и их сотрудников.
Саша вообще, по-моему, сомневается в их существовании.
Да, а уж то, что они «Эхо Москвы» сейчас слушают. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Антон из Тюмени, звоню вам.
Здравствуйте, Антон.
Ну вот мы недавно отбили небольшую такую атаку рейдеров, тоже с использованием налоговых органов. Все было сделано, то есть было на предприятие наезд, значит, с них небольшая сумма, то есть небольшое предприятие, 2 миллиона рублей им выставили претензии, отправили их на банкротство. Значит, этот самый арбитражный управляющий все продал за 350 тысяч рублей предприятие. И вот, значит, в течение года нам удалось сейчас это все, в общем, его прогнать с предприятия, признать его действия незаконными. И сейчас, в общем-то, идет вопрос о том, чтобы эти 2 миллиона тоже как бы признать незаконным. Но тут уже высшие арбитражные суды обращались. Ну, много проблем таких вот возникает именно действительно.
Вы нас не смущаете сложными там разбирательствами с арбитражами? Что вам конкретно грозило? Вот у вас был бизнес и что?
Не у меня лично, это я юрист. Дело в том, что грозило просто полное отобрание этого бизнеса. То есть его отбирали конкретно из-за того, что участок хороший, стоит денег хороших. На окраине города, 2 гектара. То есть его кадастровая стоимость 57 миллионов. Хотели его забрать за 350 тысяч.
Вот все, Антон, понятно. Приглянулся участок, на котором бизнес стоял. Вот и все.
Спасибо большое. Но я правда здесь знаю, что не увидел. Как кроме, собственно, хозяев-то кто-то пострадал. Давай послушаем.
Антон, вы еще на линии?
Нет, к сожалению. Ну, хорошо. Давай послушаем, может, нам расскажут. Я не выдвигаю пока.
Кто не отбился?
Алло, да.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Да вот хотел бы рассказать по поводу... Я директор компании, не буду называть какой. Вот со стороны сотрудников милиции возникают вопросы по поводу всяких претензий.
Хороший рассказ, спасибо вам большое. Давайте, может быть, что-нибудь более пространное послушаем прямо сейчас. Алло. Алло. Да. Алло.
Здравствуйте. Хотел бы рассказать о личном примере. Был руководителем торговой компании, которая занималась торговлей пивом. Вот. В Москве есть такая практика, и вообще, торговля пивом есть практика, когда какая-то из организаций становится официальным дилером какого-то пивзавода и получает там определенную скидку до 7-8%. Вот. То есть, соответственно, мы можем на рынке продавать продукт гораздо дешевле, чем он есть как таковой. Вот. нами была создана такая система, что только одно предприятие может быть только на одном заводе официальным дилером. И были объединены в альянс разные организации, которые на разных заводах были этими дилерами и обменивались продуктом по скидочным ценам. Соответственно, как бы для потребителя в общем и в ассортименте цена была приемлемой и дешевле. Это, на мой взгляд, интересная работа, хорошо продуманная, организованная. Ну, в один прекрасный момент я просил, что это очень неплохо работает и грамотно. И нас постепенно захватили каждый в отдельности предприятие, которое входило в этот альянс.
А, простите, пожалуйста, вы не сказали, как вас зовут?
А, Иван, прошу прощения.
Иван, вот нам пишет Борис из Москвы. Если организация правильно и вовремя платит налоги, то ни одна проверка к ней, ни одна инспекция не сможет зацепиться за эту проблему. А если цепляется, то значит возможности, и это прямая вина этой организации. В чем?
Там дело было совершенно даже не у налоговых моментов. Там больше, ближе даже было почти что к криминалу, потому что пришел в определенный момент определенный человек, представился как представитель госорганов, и аккуратно, вежливо, издалека намекнул, что очень серьезные проблемы могут быть, если мы добровольно как бы не откажемся.
Вот, и вы испугались? Это,
ну, само собой, я взрослый человек, у меня семья, я не хотел проблем для себя. Я решил, что бороться не в моих силах с этим монстром огромным, здоровым, который стурдевен и тому подобное. Поэтому я решил отойти в сторону. Это мое личное мнение, и я имею на это право.
Конечно. Ну, все, Иван, и теперь спасибо. Потребители остались без более дешевого
пива. Да, после этого, нет, знаете, какая ситуация? После этого, насколько я увидел и обратил внимание и проследил, эта структура до сих пор работает, просто там у руководства, у руля оказались нужные люди, и, в принципе, пиво оказалось дороже в итоге, чем раньше, года два назад торговали мы. Потому что мы как раз продавали пиво в розницу по заводским ценам. Сейчас оно продается по розничным. То есть, соответственно, и они сверхприбыли получают и тому подобное.
Понятно. Вот да. Видишь, вот страдают клиенты.
Да, вижу. Теперь раньше наспаивали дешево, а теперь наспаивают дорого. Конечно, вижу, естественно. Давай на рекламу идем.
Вот новый разворот.
Как нет рекламы? Вот она.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Салтыковка Престиж». В 2 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. На круглосуточно охраняемой территории жилого комплекса расположены собственный детский сад, фитнес-клуб, супермаркет, медицинский центр, ресторан, подземный паркинг, красота природы, чистый воздух, респектабельное окружение. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Третьяковская галерея представляет выставку «Магия акварели», посвященную русской акварели 18-го – начала 20 века. В экспозиции, демонстрирующей около 250 экспонатов, знаменитые парадные портреты кисти Карла Брюллова и Петра Соколова, листы из библейского цикла Александра Иванова, серии итальянских и испанских работ Василия Сурикова, роза Михаила Врубеля, а также изысканные акварели мастеров, неизвестных широкому зрителю. Выставка открыта в залах графики Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.
Сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». 8 в одном. Здоровье и красота ваших питомцев.
Делаю время, час в потеке, но с рекламой на «Эхе».
Разворачивайтесь в марше!
Семейный парк-отель «Яхонты». Жемчужина подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. Круглый год. И отдых, и доход.
10:22. Продолжаем. А «Рейдерс» здесь мне, точнее, Тони пишет. Никого, кроме кучки жалких отщепенцев, ограбивших народ, это не волнует. Гори они все. Вот Тони муж пострадал от «Рейзеров». Вот она и печется, пишет Лия.
Ли,
пострадал муж.
Узко мыслите. Нет, слава богу. Ли... Узко очень мыслит. Она думает, что проблема рейдерства – это проблема где-то там, в больших компаниях, когда одну какую-нибудь компанию, которая занимается нефтью, захватывает какая-нибудь другая большая компания и так далее. Да? Вы не понимаете ли, что любая частная инициатива, самая маленькая, допустим, вы выращиваете у себя на огороде помидоры и хотите их продавать, да? Купили лицензию, продаете на рынке помидоры, тут приходит милиционер, отнимает у вас эти помидоры, угрожает вам, начинает продавать их сам. Вы не понимаете, что это тоже рейдерство. И как только количество случаев рейдерства дорастает до таких масштабов, как 70 тысяч в год, то это начинает касаться каждого. Помимо того, что вас это может коснуться в тот момент, когда вы захотите заняться хоть каким-то мелким предпринимательством, вас это будет касаться как человека, покупающего эти помидоры, да, потому что они будут продаваться дороже. И это просто беззаконие. Вашу собственность, ваши свободы ли не уважают. Вы, конечно, можете думать по-другому. И вы можете считать, что это волнует только кучку жалких отщепенцев, ограбивших народ.
Конечно, кучку жалких
отщепенцев. Ну, до тех пор, пока вы это думаете, Илья, вот оно так и существует.
Алло, доброе утро. Здрасте.
Алло.
Да.
Здрасте.
Это я сам с собой что разговариваю там, извините, не буду. Перестаю
ты
общаться сам с собой. Это эхо Москвы, действительно. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, Москва.
Да, Николай.
Знаете, я бы хотел сказать, что дело в том, что у нас вообще по законодательству, в принципе, получается, что реально нигде ничем заниматься нельзя. То есть, если разбираться по закону, то получится, что вот так или иначе любой человек нарушает закон. У меня просто есть вот небольшая инициатива, я там хотел создать клуб ракетный в городе Москва. Вот. И, в принципе, получается, что создать я его как бы могу, но всегда найдется человек 10, у которых будет больше, вот как бы у меня никаких прав на это дело не будет, но у них вот будет всегда возможность прийти и сказать, что товарищ, ты не прав. Вот, и просто его забрать. И это дело не в том, что люди там какие-то неправильные пугаются или чего-то, а дело в том, что просто всегда есть основания отобрать. То есть очень легко, и они всегда законные. Понимаете? И я даже не знаю, как там малый бизнес, 70 тысяч много или мало. Вот вы представьте, сколько у нас на самом деле людей экономически активных, ну, вот, которые готовы проявить инициативу.
Как
вот
раз отщепенцев сколько?
В процентах вот от населения просто. И вы поймете, что их на самом деле, ну, не так много. И получится, что 70 тысяч, это у вас получится, что в принципе половина людей, которые готовы заниматься бизнесом не просто, как сказать, для зарабатывания денег, вот как бабло заколачивать, а делать какое-то дело. А бизнес по-другому появиться не может. Но потом приходит человек, который вот какое-то предприятие, он его рассматривает уже как просто заколачивание бабла. Ну, ему неинтересно, оно отлажено уже, человек там душу вложил, который, в принципе, тоже, конечно, имеет какое-то, наверное, денежное выражение, правильно? Вот. И в конце концов просто бизнес этот в любом случае, он тоже рушится потом, потому что, ну, нельзя управлять делом и только исходя из прибыли.
Ну, конечно, вот скажите, сейчас продают не бизнес, рейдеры захватывают активы.
Замечательный интерес бизнеса, шикарно. Вот мне, человек простому, я не в бизнесе, мне-то что до этого? Мне вот до этого абсолютно наплевать.
Ты получаешь конечный продукт по более высоким ценам.
Да, конечно. Где дело, получается, что человек, который имеет права больше, чем другие, он тут же становится монополией. И все. И вот вы приходите, а вдруг у вас вот подорожало что-то там на 15%. И в конце концов приходится вам платить за всякую инфляцию там и так далее. Вот. Вы же не можете вот прийти завтра, вот вас прислали счет на квартиру, там на 15% электричество подорожало. Вы же не приходите на работу и говорите, вот, господин Венедиктов, у меня вот тут подорожало там на столько-то рублей.
Это мы вчера обсуждали, как раз, да.
Саша, тут
спасибо, я понял, да, спасибо.
Простая, стоят бабушки у вокзала, продают семечки, их 15 штук бабушек, они продают семечки по 10 рублей за пакет. Как только этих бабушек, подсолнечники, с которых этих бабушки собирают семечки, скупит рейдер, он будет один монопольный, и он будет продавать семечки, и бабушки не могут повысить цену, одна бабушка.
Не
да?
знаю, вот тут Ли пишет, не согласна. Ли продолжает с тобой дискуссию. Я ращу клубнику, помнишь, клубнику своими руками, а перекупщики у меня ее покупают задарма. Так что пускай их рейдеры и раскулачивают.
Отвечу вам, Лия. А на каком участке, Лия, вы растите клубнику? Знаете ли, мне он очень нравится. Подмосковный такой хороший участочек. А вы налоги, Лия, платите? По-моему, нет. А дай-ка я вам претензии выкачу, а вы расплатиться со мной не сможете этим по претензиям, и я вас задарма скуплю ваш участок. Вот вам рейдерство, Лия. Вот вам рейдерство, обращенное против вас. Вы думаете, что рейдерство может обращено быть только против перекупщиков? Вы опять узко мыслите.
Я прям тебе залью, отвечу, я даже знаю, что она ответит. Кого волнует мой участок? Кого интересует мой участок?
Ну, в данном случае меня, мы же с
вами
поссорились.
Ну, перестаньте, это Тони, вы только для радио так говорите. А знаете ли, никто никогда на мой участок не позарится, я вас умоляю. Хорошо, поехали дальше. Так, это про клубнику мы уже прочитали.
И когда кто-нибудь позарится на ваш участок, вам никто не поможет, потому что вам ли плевать на этих жалких отщепенцев, которые занимаются предпринимательством.
Вот, видишь, а нам-то зачем обо всех этих несчастных слушать? Никакого сочувствия не вызывает, пишет Татьяна. Зачем? Зачем? Допустим.
Чтобы в магазинах были дешевле товары, Татьяна. Чтобы фермерство развивалось, Татьяна, и чтобы...
Отечественный производитель. Алло.
Алло. Добрый день.
Да, здрасте.
Эхо Москвы?
Да.
Это адвокат Исакин, Сергей Николаевич, город Екатеринбург.
Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Я вам расскажу из Екатеринбурга такой пример, когда криминальный человек, ранее неоднократно судимый, такой вид бизнеса избрал, находил предпринимателей и женщин с ребенком, угрожал им. Причем оригинально ночью вызвали...
У нас полминуты осталось, если можно, так, вас, ближе к концу.
Вас показали, вас хотят убить, я вас могу спасти, если вы перепишете на меня половину предприятия. Когда женщина отказалась, у нее увезли ребенка в другой город, в Нижний Тагил, там прятали и вернули только, когда подписала необходимые документы.
Лию это не волнует.
Да, Лию это не волнует, господи, нормально.
У нее клубника, и, как выяснилось, еще помидоры.
Нефиг было предприятие заводить, расти на своем участке клубнику и прячь. Главное, спрятать его от Тони Самсоновой, чтобы она туда не добралась. Потому что больше никого в жизни этот участок не взволнует. А на нем уже завелись помидоры к тому времени, пока Тони за ним шла.
Вот новый разворот.
Сейчас мы еще продолжим, наверное, чуть-чуть про рейдерство. В смысле, тут есть обзор СМС. Но пока большая латвийская игра. Итоги?
Итоги. Выиграла Яна.
Я думаю, выиграла я. Вчера я, сегодня ты. Нормально.
Вопрос у нас был. В каком городе Латвии находится самый широкий водопад в Европе? Первый СМС-ку с правильным ответом прислала Яна. Ее номер начинается на 916-611-33. Она получает латвийский хлеб и особенный праздничный сыр с тмином. Для тех, кто еще не знает и еще не прислал нам правильный ответ с СМС-ки, я скажу, что находится это в городе Кулдига. В Кулдиге находится самый широкий водопад в Европе. Все же, кто прислал в течение 25 минут, вот до тех пор, пока я не объявила правильный ответ, все, кто прислал свой ответ, получают сегодня 3 очка. Завтра вы сможете получить максимальное количество очков 4 очка. Все это суммируется к вашему общему количеству накопленных баллов. По сумме очков определяются 3 главных победителя, которые выиграют поездку на двоих в Латвию. 3 главных победителя игры будут объявлены в дневном развороте в пятницу. Призы будут вам отданы на праздновании праздника Лиги в Коломенском 28 июня. И только Яна получает латвийский хлеб и особенный праздничный сыр с тмином. Поздравляем.
Поздравляем Яну. Да, давайте чуть-чуть обзор. Давай, СМС. Нельзя без этого.
Это
Лия продолжает дискуссию. Молодец. Лия включилась. Саша и Тони, вы сначала, мы должны все это сделать. Вы сначала наведите порядок с ценами на рынках. Дешевых товаров у перекупщиков не бывает. За рейдеров и порядок, пишет Лия. Вот как. Ясно? То есть рейдеры отнимут у перекупщиков и начнут дешевле.
Дешевле продавать. Потому что я поняла. Лия понимает под рейдерами этих с луком и стрелами. Как его звали? Робин Гуды. Рейдеры — это Робин Гуды. Они отнимают у богатых.
Смотри, дальше как пошла дискуссия мощно в сторону. Абсолютно согласна с Лией, пишет Ирина. Магазины продают колбасу с генно-модифицированной соей, с красителями, вызывающими рак. Это утверждают профессора генетики. Продавцы покупают медицинские книжки, сифилисные, туберкулезные, могут вас обслуживать. Их никто не проверяет. Запретили проверять. Врачам СЭС. Как с этими негодяями, торгашами бороться?
Я поняла, как эта схема устроена в сознании у людей. Значит, есть государство, оно плохое. Оно не справляется со своими функциями. Но вот, наконец-то, появились рейдеры, которые наведут таки порядок и отстреляют всех плохих бизнесменов. Потому что бизнесмены плохие, государство плохое, но есть же кто-то, кто встанет.
Интеллигентная Елена Владимировна пишет, что до тех пор, пока все российские Леи и Тани будут мыслить так, как они мыслят, мы будем покупать клубнику в Израиле, а помидоры в Голландии. Так, история Южного Бутова. Типичный пример рейдерства, пишет Ксения из Петербурга. В нормальных странах малый бизнес 50% бюджета. Господин Плющев, разве вы не хотите, чтобы Россия развивалась? Давай не будем отвечать, просто читать все, а то не успеем. Рейдерство, порождение гнилого капитализма. При социализме этого не бывает. Серж,
точно,
прекрасно,
это
прекрасно. Это социализм. Это как там, свобода или смерть?
А вот. При коммунизме, когда вся собственность государственная, так точно не будет никакого рейдерства?
Так, секундочку. То, что выращивается на приусадебных участках при реализации по закону налогом не облагается, пишет Иван.
И вообще не буду произносить его фамилию. Поэтому выращивайте хоть марихуану.
Нельзя. Ты расскажешь сейчас тоже. Госнаркоконтроль на пороге. Товарищи, уйдите. Тоня по глупости сболтнула. Идет тут. По глупости сболтнула. Нельзя выращивать марихуану. Ты что? Тут такие вещи говоришь, дурь. Значит, ничего Тоня не понимает. Она пионерка. Рейдеры — это санитары леса. Они находят на наших, они наводят порядок на наших прилавках, так как государство продажа.
Видишь, как я разгадала? Видишь, как я разгадала? Робин Гуды.
Все, заканчиваем. Давайте перейдем к религиозным темам. Вчера мы столкнули православных между собой. В чем раскаиваемся? Я сегодня совершил несколько...
Покаяний.
Да, покаяний. И навесил
ты
на себя...
Ты что, руки расставил? Все равно видеотрансляции на меня показывают.
Я навесил на себя вериги. Я весь в веригах сижу, видеотрансляции.
Конечно, получил у Храм Христа Спасителя иконы по лбу.
А вы, может, святой... Извините, уже говорил это. И, значит...
Это ты мне говорил, ты в эфире не говорил.
Говорил про партийного. Она как же, говорил. Да, значит, сегодня поговорим про мусульман, давайте. Вот что я хотел сделать, вот так.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворачиваемся. Сегодня опубликовано было обращение Гейдара Джамаля. Это известный исламский философ, председатель Исламского комитета России. Гейдар Джамаль часто бывает на нашей радиостанции. Вы его, бывало, слышите. По-моему, на этой неделе был в программе «Особое мнение».
Угу.
Так, он говорит, что из российских мусульман государство решило сделать врага. Я так перевожу не то чтобы на русский, а просто вычленяю его мысль из того многочисленного, что было сказано, иначе мы одним перечислением займем все оставшееся время.
Ну, он говорит, после 11 сентября был объявлен крестовый поход на ислам.
Это типа во всем мире, Россия к нему присоединилась. Но вообще он говорит, что нужен внутренний враг государству, типа такой старый проверенный рецепт, кого только не назначали внутренним врагом, так враг народа, да?
Ну, он говорит, на самом деле было признано среди силовиков и политологами, что для консолидации общества необходимо иметь внутреннего врага, что для этой, это старый действенный рецепт. И он говорит, что на роль врага оптимальнее подходит всего мусульмане.
По его мнению. Но он говорит еще со своей колокольни, да, ты всегда чувствуешь себя ущемленным. Я вот кого не встречал, знаешь, там русские чувствуют себя ущемленным, евреи чувствуют себя ущемленным, гомосексуалисты чувствуют себя ущемленными.
Журналисты
себя... да, власть чувствует себя ущемленной, а артисты бедные, они точно... Конечно, со своей позиции тебе всегда кажется, что тебя обижают.
Недолюбливают.
Ну как-то да, хочется, чтобы любили больше. Да? Значит, может быть, это у него... Вот есть какой-то, я не знаю, комплекс, еще что-то. Может быть, это Гейдар Джамаль плохо себя чувствовал, придумал, и добивается каких-то целей, не знаю. Но, может быть, он и прав. Давайте
он
этот
вопрос
выясним.
Что говорит? Он говорит, что у нас есть две политики в отношении мусульман. Одна на вынос, когда мы участвуем в международных конференциях, когда мы подписываем всякие документы и формально... и
сбрасываем танки на Палестину.
Да, и говорим, что мы мусульмане, мы за них, и вообще мы мусульманская почти страна, это формально, да. А на самом деле мусульмане подвергаются гонениям.
Внутри страны.
Да, мусульмане не, на самом деле не так равны, как все остальные, и мусульман притесняют. И их выбрали на образ врага из них делать.
Да. Что вы думаете по этому поводу? Так ли это? Нет ли мусульмане, православные, неважно кто, звоните нам все. Иудаисты, атеисты, агностики, 363-3659, наш телефон, код Москвы 495. Соедините, пожалуйста, с нашим оператором.
Как на самом деле там?
Как оно, да, как оно есть на самом деле? Что с вашей колокольни видать? Расскажите. Алло. Алло. Алло.
Доброе утро.
Не видать ничего с этой колокольни.
Ты притеснил?
Притеснил все наших радиослушателей. Алло. Кстати, радиослушатели наши самые притесняемые. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Константин меня зовут.
Здравствуйте, Константин.
Это констатация факта, действительно так. Это не первый год. Он как-то опомнился. Очень удивительно. Вот так скажем.
Константин, если можно, такой вопрос. Вы исповедуете ислам?
Никак нет.
То есть, несмотря на то, что вы как бы не в ситуации, да, не изнутри на нее смотрите, вы готовы признать, что Гейдар Джамаль прав?
Да, в какой-то части прав. И очень прав, очень. К сожалению, это так.
А в чем это выражается? Выражается
если
в чем-то? Примеры, да? Примеры притеснения такого.
Примеры, знаете, очень яркий пример дела Зары Мортазаевой. Это когда молодую девочку подставили, она до сих пор сидит.
Вы считаете, что ее подставили, потому что она мусульманка?
В том числе для компании.
Если мы признаем, что ее подставили, конечно. То есть это произошло, потому что она мусульманка.
Я сторонник того, чтобы пересматривать ее дело и дело ей подобных. Почему Кадыров об этом не беспокоится, я не знаю. Вот так вот.
Спасибо вам, спасибо, Кадыров. Он, может быть, беспокоится о восстановлении республики, я не знаю, о чем там еще.
Итак, как на самом деле относятся в стране к мусульманам? Считают ли их внутренним врагом и держат ли их за врагов? Или относятся так же, как ко всем остальным?
Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Да.
А меня выключите, пожалуйста.
То есть радио?
То есть радио.
И меня?
И меня.
Не хотите?
Ну, это же я люблю, я записываю ваш голос, потом дрочу.
Ой, слушайте, приятного вам удовольствия. Дай бог вам всего хорошего. Какой хороший человек позвонил. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Насчет мусульман, меня Иван зовут.
Да, здрасте.
Вот. Я хотел бы сказать, что в принципе в обществе, да в любом, не только в нашем, я хочу сказать, что мы какие-то исключительные, понятие ксенофобии и касаемое нации, касаемое вероисповедания присутствует. Присутствует бытовой национализм, да, как бы. Иногда бывает, что просто определенным кругам власти это выгодно и удобно какие-то социальные всплески перевести на нужные для этой власти, отвести от себя всплеск общества, общественного сознания, общественного противостояния на ксенофобские или антирелигиозные какие-то действия. Вполне возможно, что определенные круги власти это используют и грамотно используют. И так же, как, ну вот понятие компанейщина присутствует. То есть вот сегодня враг рыжий, завтра лысый, послезавтра мусульманин.
Я так и не понял, вы скорее согласны с Джамалем или думаете, что просто есть какое-то следствие некой глобальной причины?
Есть еще один момент, как бы определенные круги, уже сами отличающиеся, да, как бы вот эти меньшинства, будь то сексуальные, будь то религиозные, будь то национальные, будь то еще какие, да, часто очень этот же момент, который естественен, который всегда присутствует, используют и в свою пользу. То есть тоже в нужный момент выйти и сказать, ой, нас притесняют, нам плохо, мы требуем, то есть привлечь к себе внимание. То есть я не... То есть,
подождите, а ответьте, да или нет? Вы согласны с Гейдаром Джамалем или вы ему возражаете сейчас? Ну, скорее.
Я ему возражаю именно в той степени, в которой он это говорит.
Понял, спасибо, спасибо вам большое, спасибо, просто сейчас у нас реклама, потом вернемся. Извините, ради бога. Давайте прервемся, вы пока подумайте, в чем заключается отношение государства к мусульманам. У нас будет голосование через 2 минуты. Действительно, государство хочет сделать из них врага, так Гейдар Джамаль говорит, это будет один вариант, первый. Второй вариант, что государство относится к ним, как и ко всем остальным, это они неправильно воспринимают, или вот Гейдар Джамаль неправ, неважно. Итак, хочет сделать врага, относится к ним, как ко всем остальным. Подумайте пару минут.
Вот новый разворот.
Реклама.
Я раньше в акции вкладывал, потом в квартиры, а сейчас в загородную недвижимость. Перспективы хорошие. Все за город стремятся, цены растут. А вот купил таунхаус по Новой Риге. На начальном этапе. Близко к Москве вся инфраструктура. Серьезный поселок. Инком строит.
Загородный комплекс «Покровский». Современные таунхаусы с панорамными окнами. От 11 миллионов рублей. Продажи только начались. Звоните. 363-0163. 363-0163.
А может, себе оставить?
А вы уже решили, куда поехать этим летом? Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф «Стрим» с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании «Интурист» магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются 2 поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
«Стрим» — совершенно летний интернет.
Международная академия бренда при поддержке правительства Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Министерства культуры Российской Федерации представляют лучшие бренды России. Церемония награждения и благотворительный прием. 3 июля. Дом Пашкова. Официальная информация и аккредитация bestbrand.ru. Телефон 787-8563.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп».
жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Развернитесь, пожалуйста.
Смотрите-ка, у Лии есть мнение по поводу мусульман. Она пишет: согласна с Джамалем, у нас в политике двойные стандарты. На экспорт мы защищаем чужих мусульман, внутри страны притесняем. Лия вот защищает сейчас мусульман своей смс-кой?
Уж не мусульманка ли она?
Нет, я думаю, что она просто не знает. И что она скажет, если она узнает, что перекупщики ее клубники исповедуют ислам? Интересно, вот будет ли она их защищать и дальше?
Я не знаю. Да, ты понимаешь, везде личный интерес. Может быть, нет, мне кажется, просто Лия мусульманка, может быть, поэтому она их защищает. Ну, я исхожу из той же логики, которую она применила к тебе. Итак, в чем заключается отношение государства к мусульманам? Государство хочет сделать из них врага, такого одного обобщенного большого врага.
Это позиция Джамаля.
Враги государства, да. Или относятся к ним, как и ко всем остальным, как вы полагаете?
Если вы считаете, что государство хочет сделать и делать из мусульман врага, 660-01-13. Ну, а если...
Относится к ним, как ко всем остальным, 660-01-14.
Голосование. Процесс пошел.
Делают врага по 660-01-13, относятся ко всем, как ко всем остальным, 660-01-14. Давай почитаем СМС, тут очень активно. Очень активно, секундочку. Единственное, что я прошу, и слава богу, что мы до сих пор сумели воздержаться от разжигания религиозной ненависти национальной. Ну, вот в СМС-ках это есть, но мы тут их чуть-чуть фильтруем. Так, национализм является крупнейшим препятствием на пути ко всеобщему миру. Прекрасно, мы вообще за мир во всем мире. Так, так, так. На самом деле в российском обществе все большим изгоем становится научно про атеизм. Поговорим как-нибудь. Так, РПЦ.
Ну, ты, кстати, зря не читаешь, я не считаю, что в этом есть какое-то разжигание.
Давай, пожалуйста.
Тут несколько смыслов, общий смысл, который сводится к тому, что когда настолько гипертрофирована в стране роль РПЦ, это тем или иным образом начинает ущемлять другие религии.
Как они думают. Может быть, да, вполне возможно. Так, секундочку. С петровских времен громили немецкую слободу, потом были еврейские погромы, дело врачей, сейчас во всем виноват таджики, выходцы из Центральной Азии, пишет нам интеллигентная Елена Владимировна. Хорошо.
К сожалению, совершенно не слышно голосов не только мусульман, но и остальных религий. Прием Джамали уже давно используется именно мусульманами. Александр, давайте действительно мы попробуем, я в данный момент обращаюсь к драчку, попробуем послушать голоса тех, кто исповедует ислам. Действительно ли вас притесняют?
Я сейчас только по номеру только определю, кто из них ислам исповедует. И сейчас послушаем, секунду. Все линии, ты что? Ну, линии, естественно, перегружены. Нам даже в голосовании звонят меньше, потому что все звонят в эфир.
Мы просто спросим исповедует линии.
Да, хорошо.
Остановим?
Нет, не остановим. Я напомню, телефоны наоборот. Государство хочет сделать из мусульман врага. 660-01-13. Оно относится к ним как ко всем остальным. Хорошо или плохо, непонятно, но как ко всем остальным. 660-01-14. Не выделяет их, короче. Алло, доброе утро. Алло, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Александр. Это Сергей из Барнаула. Я исповедую христианство, правда, не ислам. Я что хочу сказать по этому поводу? Я не думаю, что государство поставило своей целью вот сделать врагов. Я думаю, оно делает совершенно по-другому. Оно просто сквозь пальцы смотрит на все проявления ксенофобии. То есть все, что вот в фильмах ли, там, в передачах, не суть важно. Не было ни одного резонанса со стороны власти по отношению вот, ксенофобских убийств. Вы посмотрите, почитайте.
Понятно, спасибо. Понятно. Спасибо большое, благодарю вас.
На них не нападает, но оно их не защищает. Вот в чем.
Наверное, да. Итак, что у нас? Люди в основном, в своем большинстве наших слушателей, полагают, что государство к мусульманам относится как ко всем остальным, так считают 66% наших слушателей. 34% согласны с Джамалем. Государство делает из ислама врага, из мусульман врага такого.
Я думаю, что такое голосование объясняется тем, что мусульман среди голосовавших меньшинство, и с чужой колокольни не видно. Понимаете, ну, были бы мы
само
мусульманами,
собой, само собой.
Я не знаю, насколько
зря
сильно притесняют геев и лесбиянок, потому что я не лесбиянка. Да, я не знаю, насколько плохо к ним относятся. Я могу об этом судить, Но на своей шкуре я это не почувствовала.
Тонь, честное слово, не знал, что ты гей. Хорошо, спасибо большое. Разворот
в
утренний.
В каком-то смысле, да.
Утренний на этом завершен. Александр Плющев и Тоня Самсонова будут вам мозг взрывать завтра.
Сегодня еще чуть-чуть заработает его погодой.
Погода будет с вами.
Разворачивайтесь в марше!